Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные.
Библия.
Программа Б.
Всем нравится иметь дело с последовательными, эмоционально стабильными и позитивными людьми. В психологии эти качества обычно приписываются целостной личности. О том, что делать, чтобы стать и почему это действительно важно, мы и говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня, дорогие друзья! 21 декабря, 12 часов. Как обычно, я скажу, что на улице морозно, потому что я всегда
начинаю прекрасно.
С погоды.
Но зимой должно быть морозно,
согласен,
я так считаю.
Согласен. Если бы я сказал, что сегодня 21 июля на улице морозно, вот это бы стоило задуматься.
Это был когнитивный диссонанс.
А вот когда 21 декабря, а у нас в студии-то, друзья мои, я вот...
Никто-нибудь, между прочим, да? Никто-нибудь.
Никто-нибудь.
А целый пастор Эдуард.
Пастор церкви Эдуард Ананьев у нас. Добрый привет. День. Ой, прости, пожалуйста.
А, его через даже не сочли нужным.
Да. Вот еще раз.
Добрый день. Добрый день. И пользуясь случаем, поздравляю всех не только с морозным утром, а и с праздником, с христианским праздником, с Рождеством Христовым, с наступающим праздником.
Вот правильный пастор.
Вот. Да? Видишь?
Сразу же.
Не то, что некоторые. Про мороз что-то начали пройти. Прилагательные, понимаешь?
Ну, у нас 7
это
января.
Это просто вводная часть.
Еще пока не готовы.
Но мы на разогреве перед Эдуардом, конечно.
Да. А значит, кто смотрит видеотрансляцию, обратите внимание, у нас вокруг снежинки.
Снег падает,
елочки, две целых елочки в студии. И скажите, пожалуйста, вот вы украшаете дом и ставите ли вы дома елку? Потому что нам тут на пару передач раньше написали, что как вообще с вами разговаривать, если у вас елка на столе? Что вы вообще о христианстве можете знать, если вы ставите елочку? Скажите нам, ставите ли елочку вы, как вы относитесь к этому?
То есть это об этом у нас эфир.
Но это, кстати, частично
кстати,
об этом.
Эдуард, вот давай мы тебя подставим. Ставишь ты елку дома или нет?
Обязательно. Обязательно ставлю елку, украшаю ее шариками и под елку складываю подарки в ожидании Рождества. А когда наступает Рождество, всей семьей идем и открываем эти подарки. И я считаю это очень символично, потому что Христос приходит в нашу жизнь не с пустыми руками, Он приходит с подарками. Вот, и все, это как бы атмосфера праздника, вот это и есть Рождество, и елка.
Да, и вовсе елка ни при чем тут, это не языческий символ.
Конечно, нет, весь вопрос, что христианство много что взяло из язычества, вот, изменив саму сущность, вот, и оно, сегодня оно уже не имеет ничего общего с корнями, с языческими корнями, там, с какими-то там... Это уже христианские атрибуты.
Я бы предложил вообще почитать раннехристианских авторов, да, которых называют отцами церкви. Вот, и например, Фому Аквината, да, который размышлял о том, что об обычаях, и он говорил о том, когда языческие обычаи, да, христиане использовали для проповеди Евангелия, он это называл крещением язычника. Да, вот, показать через простые, понятные язычникам культурные символы, да, вот весть спасения.
А можем ли мы Хэллоуин использовать для этого, чтобы показать?
Слушай, ты никак не успокоишься, да, с Хэллоуином?
Через вырезание тыквы показать?
Я хотя бы думаю, в декабре отдохну от этой темы. Нет, мы Хэллоуина сюда пришпандолил.
Так вот, все это как относится к нашей теме? На самом деле относится, потому что если человек целостный, понимаешь, он тогда будет одинаково смотреть уже. И если он скажет, я верующий, все это языческий символ, у него тогда ни елочек, ни Хэллоуина.
Типа. Ни подарков, ни церкви, ничего вообще.
Ничего,
просто,
да. А иначе получается нецелостный. А может и нет, на самом деле. Ну да ладно, будем разбираться. Эрих Фромм, немецкий социолог. Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий – его собственная личность.
Да, кстати, о христианских традициях. И Эрих Фромм сегодня у нас, да.
А я использую, как говорил Эдуард, языческие символы.
Теперь ты дал инструмент, теперь он будет пользоваться.
Теперь все, да.
Понимаешь, это же просто... Ну вот.
Ну, вот у него такая точка зрения, что задача человека — это, так сказать, выковать самого себя, создать ту личность, которой ты потенциально мог бы стать. Насколько это тебе близко или нет?
Я считаю, что близко, конечно же, человек должен стать личностью, он должен стать той самой личностью, которая была бы совершенная личность. Только возможно ли это человеку? Ну, вот в этом вот вопрос. Многие пытаются достичь гармонии, пытаются достичь то, что называется самоправедным, да, вот таким личностью в балансе. Но это невозможно без участия самого Бога, самого Творца. Вот. Это я знаю абсолютно точно. Многие религии пытаются это сделать, особенно восточные религии. Они говорят, ты станешь самодостаточным, если там твоя душа сольется с душой Брахмы, да, или постигнешь энергию Дао. Да, вот. Ну, разные пути есть. Вот, но это не наш метод.
Ну, как пел Борис Гребенщиков, а если поймешь, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет.
Мне кажется, что восточные религии вообще не преследуют цели с личностью сделать. Там, наоборот, раствориться.
У них нет личности, да. Согласен. Но именно в этом они видят достичь вот такого абсолютного состояния, когда ты уверен во всем, когда ты, ну, то есть, как бы, те эпитеты, которые могут характеризовать личность. Mm-hmm. Вот, безусловно, личность есть, личность — это христианское понятие, и стать личностью можно только во Христе Иисусе.
Хорошо. Мы наших слушателей тоже приглашаем, зрителей наших, возможно, даже. Даже, скорее всего, наших зрителей мы приглашаем к беседе. Вы, пожалуйста, нам напишите, вот как вы понимаете, что такое целостная или там цельная личность, и чувствуете ли вы себя таким человеком? И да, нет, почему? Расскажите, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Ну, давайте начнем с определения. Я тут посмотрел словарик. И прежде чем тему начинать, и
подготовился, выяснил. Я чувствую.
Да. Цельная, ну, она скорее в обиходе это слово употребляется. Целостная, есть такая в практической психологии такое понятие, целостная личность, человек, у которого есть некая мировоззренческая позиция устоявшаяся, исходя из которой он уже принимает те или иные решения, так или иначе поступает или реагирует на то, что с ним происходит. Какие качества присущи целостной личности, раз мы об этом говорим, как вы думаете?
Я думаю, в первую очередь, честность, принципиальность и открытость. Mm-hmm. Вот как бы те вещи, которые позволяют о человеке судить как о целостной личности. Да? То есть он не стесняется принятых решений, не стесняется того, что он думает. Безусловно, как бы, это то, что показывает, то, что, как бы, то, что характеризует его. Потому что это как то, что на поверхности. А внутри, внутри вот то, что mm-hmm. Бог делает с ним.
Но это, безусловно, позитивно, и все бы мы хотели, чтобы когда-нибудь о нас сказали, это цельный человек.
Да, возможно это или нет, это вот такой вопрос, потому что, например, Иаков, апостол Иаков предупреждает, не будьте двумысленны, потому что, с одной стороны, мы пытаемся выглядеть как целостная личность, а порой внутри бушуют страсти, бушуют похоти, mm-hmm. бушуют какие-то эмоциональные порывы. Вот.
Ну, раз уж мы сразу рояль выдвигали, то разве христиане целостные? Мне кажется, что наоборот, это наиболее частое обвинение христиан как раз в раздвоенности. Да, вы говорите одно, а живете по-другому.
Живете совсем по-другому. Вот, безусловно, и как бы вот с этой точки зрения целостная личность, ну, во-первых, это...
Тогда какой-нибудь честный атеист скажет, я более целостный, потому что я не верю, истины нету, я делаю, что хочу.
Почему коммунистов никто не обвиняет, а? Вот, так сказать, когда коммунисты с иконами там бродят, да, и там называют Иисуса Христа первым коммунистом, ну... Ну почему их никто не... Чего нас-то все время, я не могу понять.
Да, потому что...
Тоже подставились, да? Ну,
потому что как бы мы не берем из этого как бы славу себе, что ли, что называется. То есть мы проповедуем-то не себя, не свою личность, а мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Вот.
Ну плюс у нас есть еще, мне кажется, декларации. Да, христианин должен быть. Да? Часто в проповеди можно услышать, там, христианин вот,
должен стремиться.
Должен стремиться. Ну, христианин там должен являть образ Христа.
Ну да,
там.
Или Павел писал, вникай в себя и в учение занимайся
им постоянно. Да. Да.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Вот, но опять-таки, повторюсь, что целостная личность, ты не можешь ей быть без участия Бога, без участия Святого Духа.
То есть, получается, не христиане, все нецелостные, ты хочешь сказать?
Я думаю, что да. Ну, и опять-таки, вот как бы то, с чего, то, как бы, вот, та мысль, которую вот, я говорил до этого, что человек внешне может выглядеть, да, но внутри он не может стать целостным. И его лишь как бы его потуги к формированию целостной личности сводятся лишь только к выкрашиванию вот этого фасада. Христианин же преследует другую цель. Он, именно выстраивая отношения с Богом, меняет себя изнутри. И именно внутри становится целостной личностью. А когда ты становишься и внутри, тогда постепенно он становится и снаружи.
Причем довольно интересно, да? Христос, обращаясь к фарисеям и книжникам, говорит о том, что вы гробы окрашенные. Угу. Да?
Да.
То есть, вот, по сути, вы имеете фасад, но вы не имеете сути.
Да. И именно вот это, наверное, как бы обвинение или обличение можно адресовать вот в адрес, да, ну, как бы тех же самых представителей коммунистической партии, ну и так далее. То есть фасад есть, может быть, даже идеи есть, а внутреннего стержня нет. Духовного стержня, в первую очередь.
Хорошо.
Ну, да, здесь еще я как-то вспомнил, что психиатры определяют распад личности словом расщепление личности, да, лишение личности целостности, угу. Да, едино. Вот когда целостность, это тогда, когда человек себя считает единым каким-то неким вот таким целостным, да.
А угу. Какие факторы влияют на формирование личности? Давайте вот шаг назад сделаем.
Ну, во-первых, его окружение вот, формирует личностные качества, они закладываются с самого детства. Вот человек рождается, да, есть заложенные Богом какие-то таланты, а то, что личность, это то, что формируется. Формируется из окружения, его родителей. Потом он попадает в социум, там, в детский садик, в школу. Все это, и все это влияет на него, на формирование личности. Он женится, то же самое.
А что помогает человеку стать целостным, а что, наоборот, мешает ему?
На самом деле, как бы его окружение влияет на выбор тех или иных каких-то вот... тех или иных качеств. Ну, понятно, что какие-то испытания, они закаляют его, делают тверже, а mm-hmm. наоборот, как бы, скажем, излишняя такая либеральность, излишняя такая забота, она где-то его расхолаживает. Вот, поэтому спартанцы, да, они всегда воспитывали своих детей именно в таких жестких условиях, именно с целью формирования у них личности. Но личность, конечно же, это не только жесткость, да, личность — это многогранно. Это mm-hmm. и интеллектуальное развитие, это и эмоциональное развитие, это и гармония, в первую очередь. Вот. Поэтому вот это вот все формирует личность.
Мне кажется, что... спартанцы-то еще и детей-инвалидов выкидывали.
Выкидывали, да. Вот. Да.
Давайте поговорим о целостности спартанцев.
Но они были целостны в этом при этом. У них была идея некая.
Они были последовательны.
Прошу прощения, последовательны.
Я считаю, что не надо путать целостность с последовательностью.
Да, да.
Последовательность может быть частью целостности, но не наоборот.
Ну, да, но не наоборот.
Наоборот,
да,
не работает. Мне угу. кажется, что любое событие в жизни человека может повлиять и качнуть сторону маятника в одну или в другую сторону.
Да, и причем как бы оно способно либо привести к формированию личности, либо способно, наоборот, разрушить угу. какое-то испытание, какое-то...
Ну, все зависит от того, как ты на него отреагируешь.
Да, а это опять-таки закладывается именно ну, вот, в семье, закладывается, ну и... В том, на чем ты, ну, чем ты кормишься. Когда человек есть то, что он ест. Вот, это как раз то, что формирует его как личность.
Как и гусеница. Она есть то, что она ест.
Да.
Да, гусеница целостная, нет?
Да.
У нее отсутствует личность, в принципе. Ну ладно. Как, в общем-то, факт.
Айрис Мёрдок, американская писательница. Чтобы существовать как личность, надо уметь провести границы и сказать чему-то «нет».
Да, это самое сложное.
Ну, кстати, вот если говорить о личности, просто здесь, знаешь, мне кажется, вопрос, когда мы говорим про целостность личности, когда мы говорим про личность, это, как говорят в Одессе, две разные разницы.
Вот. Две большие разницы.
Да, потому что когда мы говорим о том, что ребенок обретает личность, да, вот мы видим его, когда у него выбор есть, когда он начинает выбирать между яблоком и грушей, вот, между, там, не знаю, там, одним мультфильмом, другим мультфильмом, ну, между папой и мамой,
да в просто, конце ну, чем, концов. Чем
да.
заняться
да.
сейчас?
Просто он выбирай, хочет, да.
Я вот пойду в кубики поиграю, или я пойду зареву там.
Но при этом он становится личностью тогда, когда, например, мама или папа дает ему яблоко и говорит, поделись с мамой или с папой, и он берет и протягивает это яблоко маме или папе. То есть, как бы отдавая от себя вот ему, хотя может забрать его сам. Вот здесь вот проявляются как бы такие сильные стороны личности.
Ну, мне кажется, здесь мы говорим уже о некотором характере, воспитании.
Безусловно, характера, безусловно. Да. И вот здесь как раз, да, личность — это как проявление именно того самого характера. Характер и есть тот самый стержень.
Угу. Так вот, суметь построить границу и сказать «нет» — это первый и наиважнейший барьер. И умение ставить этот барьер и не пропускать через него все подряд — это одно из, мне кажется, одно из таких вот ключевых базовых черт целостной личности. Человек, да, который не впитывает все как губка, и не ветер подул, и он туда ветер в другую сторону, да. Туда нет. Он говорит «нет». Этому он говорит «нет», потому что он основывается на чем-то, да, этому он говорит «да». А вот чтобы этого добиться, как добиться того, чтобы твой ребенок этому учился с детства, учился говорить «нет» чему-то, что ему на самом деле будет во вред? Как воспитать способность взвешивать, выбирать и не бояться отказать?
Я думаю, что это в первую очередь зависит именно от родителей. Но, то есть если родители занимаются с ребенком, если они учат его, да, и вкладывая в него вот эти вот прописные истины, то тогда нет проблем. И, кстати, это легко очень заметно, да, бывает в магазине, особенно сейчас в преддверии новогодней, вот эта новогодняя суета, можно увидеть такую картину, там родители и плачущий ребенок, бьющийся в истерике. Угу. То есть вот это говорит о том, что у ребенка нету границ, границы нарушены, и он не понимает, что, не понимает слова «нет». И, конечно же,
и страдает от этого глубоко.
Безусловно. И он сам страдает, и страдает окружающий. И для будущего это, ну, не очень хорошо. Вот. И наоборот, как бы ребенок, который с молоком матери впитывает, да, вот эти понятия, да, нет, нельзя или можно. Он, самое главное для ребенка – это четко понимать вот эти границы. И с них начинается формирование личности. Угу.
А вот откуда это все происходит, как ты думаешь? Вот откуда ребенок... скажем,
понимает
это, да, и это становится частью его собственной личности.
Да. Я думаю, это как, ну как, это проявление любви как раз, любви родителей. То есть вот моему ребенку сейчас, да, ему 9 месяцев, он пока еще мало что понимает, боюсь, что почти ничего, но уже, я вижу, иногда проявляет, да, там, ну там, проявляет вот характер там, и даже в эти минуты, как бы, ну, я с ним так иногда так, ну, разговариваю, ну, в любви, конечно, обнимаю, там, говорю, а сейчас там, ну, его Ян зовут, там, там Ян, да, все, сейчас иди к папе, я сейчас тебя буду, ну, там, вот, там, на руках буду тебя воспитывать, ну, как бы так, вот, разговариваю с ним так, ну, чуть-чуть строже, чем, как бы, ну, вот, обычно. Вот, ну, вот через все вот эти вещи, на мой взгляд, как раз и формируется, ну, вот, личность, то есть он слышит строгость, он слышит благость.
Ну, принципы, с чем принципы в его жизнь входят, да?
Я, хочу добавить, просто свою, да, копеечку закинуть, что если все время говорить ребенку только там «нет, нельзя, нет, нельзя, нет, нельзя», это вовсе не значит, что ты воспитаешь у него способность говорить «нет». Наоборот, он вообще... Угу. Для него это слово «нет», оно станет таким чем-то отвратительным, чем-то, что ассоциируется с ограничением, с болью, с чем-то неприятным. И когда он вырастет, он наоборот... не сможет, возможно, им пользоваться нормально этим словом.
Не случайно...
Я просто предполагаю, у меня нет ребенка-подростка, я все жду, когда Игорь нам раскроет карты и скажет, как он воспитал такую замечательную дочь.
У меня есть, конечно, ответ.
На самом деле, да, книга «Притч» сравнивает человека неуравновешенного с городом без стен. Вот задача родителей, чтобы ребенок, он учился выстраивать вот эти стены, стены личности. То есть, да, а что такое город? Стены — это и ворота есть, да, у любого города. То есть то, что входит и что выходит, и защищается.
Только через ворот. То есть это какой-то контроль, что все, что входит, оно будет входить здесь.
И вот с детства ребенок должен учиться вот контролировать тем, что в него входит. Понятно, сначала это на очень простых вещах, да, там как бы вот игрушка можно или нельзя, там какая-то конфета можно или нельзя, там, ну вот. А постепенно вот в процессе его развития, формирования его уже и задачи становятся более сложной, более серьезной.
Просто мне кажется, здесь очень правильные, ну как бы правильные вещи говорятся, но... Я все время размышляю над тем, понятно, что как отец подростка, размышляю о том, что становится нашей сущностью, нашими принципами, как это становится. Часто это становится через боль, да, через наши личные переживания. Да. Мы проходим через боль, принимаем решение, но большинство принципов ведь это принципы наших родителей. Mm-hmm. Я помню один случай. Я был свидетелем. Мой отец был сначала там инженером, радиоцентре ТАСС. А потом он стал как бы вот начальником режима, там были сокращения, он очень переживал, что он не инженером стал, да, вот таким вот, так сказать, бюрократом, да. Ну, вот он был начальником режима, и к нему пришел человек, и, значит, типа вот для, за того, чтобы он выписал пропуск, чтобы пропустить груз, он ему принес как бы Магарыч, грубо говоря, mm-hmm. да, взятку такую, mm-hmm. да, в виде разных там презентов, да. И я помню, я был, я присутствовал тогда, и отец сказал, он говорит, забери, чтобы я больше этого никогда не видел. Я сейчас сделаю вид, что ты этого не приносил, вот, иначе я... Он говорит, слушай, ну, что ты ерпенишься, вот почему, что тебе, вот ну, сделай, мы все понимаем условия этой игры. Он говорит, знаешь, он говорит, у меня две вещи. Во-первых, если я так поступлю, я дам пример моему сыну поступать так же. Угу. Это станет принципом его жизни. И второе, угу. если я однажды так поступлю, я вынужден буду всю жизнь это делать, а я этого не хочу. Угу. Вот это самый яркий, наверное, самое яркое менторство, которое, наставничество, которое я у отца в своей жизни помню. Да? Угу. Я помню, один раз он наказал меня, отшлепал ремнем за всю свою жизнь. Один раз он поднял на меня руку. Но я помню на всю жизнь. За ложь. Единственное, mm-hmm. за что он позволил себя наказать меня. Да? И я это помню. То есть вот принципы мои... Я хочу, чтобы мои принципы стали принципами моей дочери. И когда она видит, что я говорю одно, а делаю другое, да. тогда у нее... Вот у нее как раз раздвоенность. Отец лжет. И значит, и мне можно. И когда она видит, что я честен, и говорил об этом, и говорил о своих ошибках, и говорил, знаешь, слушай, я не прав. Mm-hmm. И для моей дочери признание меня, моей неправоты по отношению к ней, это самое лучшее воспитание, на мой взгляд. Mm-hmm. Поэтому вот, вот как раз, ну, мне вот... кажется, это принципы mm-hmm. родителей становятся принципами mm-hmm. детей. И это базовые вещи. Если мы этого не будем передавать, если мы не будем передавать свой опыт не в виде слов, я знаю много слов, и знаю родителей, которые долго и нудно читали проповеди о морали, и при этом аморально поступали. Угу. И дети потом всю жизнь страдали от
этого. Я видел картину, угу. как мать, которая курит, у нее дочь, и она говорит, увижу сигарет и губы оторву, убью. Но сама при этом курит. Угу. Я понимаю, что эта девочка, когда ей поступит такое предложение, она не сможет ответить нет, потому что на примере своей мамы угу. она видела совершенно другое, двойные стандарты.
Более, большинство людей, мне кажется, воспитывают своих детей по принципу «из меня человек не получился, из тебя сделаю». Угу. И по этому же принципу отправляют их в музыкальные школы, там, да, как бы заниматься, спортивные школы, да. иди учись, видишь, вот я не смог, а ты сможешь. Вот, хотя, угу. конечно, как бы, да,
получается ерунда.
Абсолютно.
Угу. Дмитрий нам написал. Целостная личность — это лоза отцов, которую Навуфей отказался отдать Ахаву и Иезавель. Кто помнит эту историю? Угу. Живая икона доброго самарянина в книге жизни. Угу. Симфония струн сердца Давида в псалмах. Угу. И похоже на цветок розы. Живое сердце, единое у искренних христиан, как в книге Деяний. Угу. Лоза Христа и отцов, опять же, Богородица, отвечающая «Да будет», верность в любви, а качество приложится, а не наоборот, как у язычников и спартанцев. Верность угу. в любви, а качество приложится. Сначала верность в любви. Вот целая куча метафор.
Угу. Я всегда в этом смысле, будучи преподавателем литературы, когда я слушаю такие в жизни метафоры, я все время вспоминаю тот самый анекдот любимый мой. Вот, я говорю, ты не мудри, ты пальцем покажи.
Практически каждую
очень, неделю. Все очень много красивого. Ну, знаешь, как в той песне, да? Ну, мне все понятно, но что конкретно ты имел в виду?
Вот, вот так вот. Человек так мыслит, так поэтому разговаривает. Так, еще у нас есть цитата. Сейчас я скажу. Томас Транстремер. Оказывается, есть такой шведский
поэт. Садись, Андрей Васильевич, 5.
Оказывается, это не только название стало в Икее. Тумас. Угу. Это, оказывается, имя человека.
Часто посещает Икея, сразу видно.
Да. Так, я храню в себе мои прежние лица, как дерево годовые кольца, говорит он. Это сумма того, что составляет мое «я». В зеркале отражается только мое последнее лицо. Я же знаю все свои прежние. Мне очень понравилось.
Не поэт, случайно?
Поэт, поэт.
Ну, это чувствуется.
Прям, да. Красиво, да? То есть прежний...
Причем вот, ну, северная поэзия, она очень сильно отличается такими вещами, такими очень красивыми, но очень яркими и точными метафорами. Когда ты вот...
Восточная не так точна.
Да, восточная, она расплывчатая.
Ты сидишь и думаешь вообще, что там, они вот, имели в виду.
Что, да, там может быть там, многозначность.
А тут вот... четко, метафора и объяснение, да. Сразу же.
Но здесь, мне кажется, еще приплетается такое понятие, как опыт. Да, потому что вот он говорит о кольцах и как бы о последнем. Вот опыт, да, он, это важное то, что влияет на формирование личности, но при этом я бы их не смешивал, потому что личность все равно остается, она как бы, то есть опыт, она как строит личность, но при этом сама личность, ну как бы, ну, не, опыт может быть позитивный, может быть и не очень позитивный. А вот то, что ты извлекаешь уроки из этого опыта, вот это да. Это
нам
ценно.
Человек с ником Реал Мадрид написал. Смотри на жизнь чемпион. Открытыми глазами и думай, и будет тебе счастье. Рецепт, ну, да. Счастья прозвучал.
Это мне напоминает цитату, по-моему, Добсон, да, доктор? Смотри сквозь пальцы до брака и...
Наоборот.
Наоборот, конечно. Вот смотри, что мы как раз часто
смотри
поступаем.
Смотри в оба так. До брака и да, сквозь пальцы и, после.
Да, потому что мы наоборот, поступаем да. Порой наоборот.
Это точно, да, как раз потом сразу же начинаешь присматриваться, а тут оказывается шероховатости.
Да-да-да.
Помните, хотя... как смотрели фильм «О чем говорят мужчины»?
Да.
Он говорит, присмотришься потом после свадьбы, а ботиночки стоптаны с двух сторон, думаешь, косо лапит. А раньше не замечал.
Раньше были глаза влюбленные, да, сейчас уже все.
Ты не смотрел?
А что вы говорите?
Мотаем головой.
Смотрел, конечно.
Предыдущий.
Надо же, как бы, ну, среди вас такой вот...
Что-то поддержать, я понял. Предыдущий опыт на самом деле много значит, но можно ли избавиться от опыта, который тебя портит, и сфокусироваться на опыте, который тебя делает лучше? Под силу ли это нам, или это от нас не зависит?
А зачем избавляться от опыта?
Вот человеческий.
Как бы... Опыт, это же то, что формирует твой взгляд.
Ну, это как кольца, ошибки. Как он сказал, да?
Есть ли опыт, который нас портит? Слушайте, да. Есть ли опыт, который нас портит, который влияет? Есть,
развратил,
безусловно, да.
Опыт,
вот.
Тебя...
Да опыт развращает ты не опыт, а выбор.
Выбор.
Да, по сути, да.
Потому что, выбор, я за... знаешь, есть совершенно недавно прочитал очень хороший роман, не буду там рассказывать, кто, чего и что это за роман, да?
Это другая передача.
Вот, это другая передача, да. Но там очень смысл романа в одной простой вещи. Значит, обычно говорят, что сейчас очень много, что вот психологическая травма, она разрушила человека. А в романе несколько героев, у которых, ну, вот в детстве жесть с жестью, которые выросли такими цельными личностями, да, и смысл в том, что выбор этого человека поступать не так, как поступали по отношению к нему, и сформировал его как личность. Безусловно, это наложило отпечаток, у него очень много боли, но при этом он, в общем, сформировался как личность вопреки этим обстоятельствам.
Нет, я не говорю плохой опыт, что он на нас плохо влияет, как раз бывает наоборот. Но, например, ты, там, не знаю, 10 лет жил в комфорте, у тебя были слуги и так далее, а потом ты попал в другую ситуацию, где надо тебе за собой ухаживать еще за кем-то. Соответственно, твой предыдущий опыт мешает
потом
тебе.
Тебя просто забрали в армию.
Быть, да. Сегодняшним.
Да. Так, например, в моем случае.
Кстати, это в жизни часто бывает.
Слуг не было, но я, в общем-то, жил в комфорте. А потом я просто попал в 90-е в вышний волочок. Да. И для меня это был, знаешь, вот практически икона схождения в ад.
Так вот, да, этот опыт твой предыдущий же тебе помешал. А тот, кто, возможно, жил в жести в такой, он попал. Ну, норм, ничего, в принципе.
Вопрос очень большой.
Ну, я думаю, как, что бывает опыт, который, ну как, не, да, как он нам мешает где-то, но нельзя сказать, что он разрушает нас. Вот. Все равно, как бы, когда ты окажешься в этих жестких условиях, ты вспоминаешь то, что оно было, и вот вместе оно как бы формирует твое мировоззрение. Угу. Павел тоже писал, апостол, да, я забываю заднее, простираюсь вперед. Но он не об опыте говорил, он говорил о тех достижениях, которые он... Да. Или наоборот, о тех ошибках, которые были.
О жизни в прошлом.
Да.
Вот мы живем в прошлом, да? Тоже недавно вспоминал Соломон очень в притчах совершенно замечательное высказывание, да, о том, что не говори, что раньше было лучше. Не от большого ума ты это делаешь, да? То есть вот эта жизнь в прошлом, своими прошлыми заслугами, или... А вот в мое-то время-то, в детстве-то, там, горбушечку-то, вот маслице-то никто горбушечку-то не выкинул-то, да? Сейчас-то не то, уже поколению.
И более того, обычно вот это прошлое, оно мешает будущему, оно мешает смотреть вперед, потому что человек как бы циклится на прошлом, как и достижение прошлого, да, вот я уже достиг уже чего-то, и уже чего мне уже чего в этой жизни.
Человек, который обнимается со статуэткой потом всю оставшуюся жизнь, это очень грустно. Да. Есть телефонный звонок, здравствуйте, вы в эфире.
День добрый.
Добрый.
Добрый день.
Добрый.
А популяризация изучения Библии, это к вам?
Да, это к нам, но это не конкретно вот сейчас у нас в передаче, в этой вот конкретной передаче мы обсуждаем целостную личность и задаем вам вопрос. Как вы понимаете, что такое целостная личность, и чувствуете ли вы себя таковым, и что делать для того, чтобы стать таковым? Вот. А вообще, да, theos.fm, добро пожаловать, куча передач на ваш выбор. Пишет нам Дмитрий, отвечая на твое «я пальцем», «ты мне пальцем покажи», пишет он тебе «я и показал пальцем».
Ну, я не понял этот
палец. А может, и перстом духа, слушай. Показал на Марию, на Вуфея, Давида, доброго самарянина, и церковь единую сердцем, и плодоносящую на лозе креста. А на фарисеев, кумиров самих себя, я не стал показывать.
Ну, как бы непонятно было, да. Вот все это очень красиво, но непонятно. Красиво сформулировано, я согласен.
Да, про опыт. Как научиться рефлексировать вот это все дело, думать об этом? Не просто вслепую плыть по течению, но замечать, что вот в твоей жизни делает тебя лучше, а чего стоит избегать? И какое тут преимущество у христиан?
Что делает лучше и чего нужно избегать? Я считаю, что делать человека лучше — это одно. Вера в живого Господа Иисуса Христа. Вот. Чего нужно избегать? Опять-таки, избегать неверия. На мой взгляд, это как бы вот то, с чего все оно начинается, с чего начинается Родина. А дальше уже как бы по нарастающей, потому что через эту веру приходит опыт, какой-то опыт общения, вот, от опытности надежды, ну и так далее, и так далее.
Но человек же вот. Этого не понимает. Человек не воцерковленный человек, он вообще в эту сторону не думает.
Да, вот. Но в любом случае все начинается с фундамента, все начинается с азов, с букваря, с первого класса, да, вот, и любой человек, как бы, хотя я использую, да, библейскую терминологию, но любой человек, он как бы на что-то опирается, у любого человека есть какое-то, ну, вот, то, чему он доверяет, вот, та самая вера, и либо этот фундамент приведет его к каким-то, ну, постыдным вещам, либо, ну, вот, приведет в конечном итоге к целостности личности, вот, хотя можем ли мы достичь, тоже философский вопрос, потому что мы все стремимся, чтобы и стать, и однажды мы встретимся со Христом, и я верю, вот там мы точно станем целостными и совершенными, вот, а пока, ну, вот, забывая заднее, простираемся вперед, как-то так.
Хорошо, тогда процитирую сейчас Мортимер Адлер. Ну, тут все просто. Я правильно, что Адлер — город.
Да, ты поэтому, да, так идентифицировал его.
Ну, это американский философ.
Хорошо, хоть не Сочи, да.
Процесс становления личности идет через осознание того, как мало мы знаем и умеем. То есть вот ты осознаешь, что ты на самом деле мало знаешь и умеешь. Ну, да, это, и да, тогда истинно, ты начинаешь, да, как-то развиваться.
Я знаю то, что я ничего не знаю.
А если у тебя все, как бы, кажется нормально, да, я все это знаю, да, да, то, в общем, ты не растешь, а зачем, собственно. А про адекватную самооценку. Мне кажется, что адекватная самооценка и скромность — это еще одна важная черта. Цельной личности, человек, который есть, понимает.
Смотри, что мы понимаем под словом скромность. Иногда человек ведь, как бы, он говорит, ну, скромный, как он говорит, до безумия, да, то есть он говорит, я настолько скромный, что я даже вот не хочу о себе ничего говорить, меня нету, я пыль, то там, а я еще меньше, чем пыль. И вот как бы, как им кажется, что это скромность.
А я молекула, я молекула.
Да.
Я,
да,
там, я кварк.
А я сгусток.
Старая шутка, да, там. Да, прости, я тебя.
Не, нормально.
Старая шутка, да, это... Один монах другого наставляет и говорит, ну вот настоящий смиренный монах никогда не скажет о себе, что он смирен. И наоборот, несмиренный постоянно твердит о своем смирении. Uh-huh. Вот я, брат мой, совершенно не имею смирения.
Да, запутано.
Витиевато.
Ну, по-моему, да, понятно и просто.
Ну, скромность, ну, это ложная скромность какая-то, мне кажется. Ну, человек, да, который все время себя принижает. Я просто, он как раз о себе только и думает.
Да, да.
Ну,
вот
как,
я только,
как Павел,
только
об этом... да, говорил, не мечтайте о себе возлюбленной.
Да, да, да. Совершенно верно. То есть скромность — это когда ты думаешь не о себе, да, а, ну, во-первых, о Господе, в которого ты веришь, о ближних, о своих, о ком ты заботишься, почитая один другого выше себя. Вот, вот в этом вот есть скромность, и в этом есть христианская добродетель. Это то, что формирует в нас христианскую личность.
А адекватная самооценка для верующего человека, как это работает?
Да все очень просто. То, что о тебе пишет Библия, вот это адекватно, и это честно, и это справедливо.
А что, что из этого? То, что ты пропащий грешник, никуда не годный?
Ведь, там, слушай, мы действительно из Библии же нарезаем такого.
Да, согласен.
Да, там говорим, я раб и, рыб, раб, и сын рабыни.
Да, да ничего не стоящий. Да,
пес смердящий.
Это же ведь на самом деле какая-то такая болезненная вещь.
Согласен, согласен. Но я обычно как бы всегда адресую тогда... Посмотри, что Иисус говорит о тебе. Вот. И ведь самое главное, с чего начинается наше знакомство с Богом, что мы дети Божьи. Мы не рабы, мы именно Его дети. Вот. И вот это вот как бы есть основа личностного роста. Вот отсюда все начинается. Ты как дитё Божье, ты можешь совершать эти вещи, да, какие-то поступки?
Тут есть некая двойственность. То есть даже слова Христа Петру, он то сказал ему, что ты камень, на котором я построю церковь, и тут же говорит ему, отойди от меня, сатана.
Ну, в зависимости от поступка. Ступка человека.
А, то есть мы так как бы одновременно являемся тем и другим.
Ну, как бы, я думаю, тут, опять-таки, это отец сатана здесь немножко как бы, ну, в том контексте, что Петр не владел сам собой, а как бы вот, что позволил тем мыслям, которые пришли в его голову.
Не, ну там поступки разные просто были, и Христос оценил разные поступки.
В первом случае он, Петр говорит, что... Да, в первом случае Петр говорит, признаешь, что ты Христос, сын Бога живого, и это да, вот это то, что надо тебе на самом деле, и то, что надо всем для спасения, признать это. А в другом случае он говорит, да нет, не будет с тобой этого, не исполняй свое предназначение.
Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человечье, да, человеческое. Да. Да.
Так, еще звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, меня слышно?
Да, вас слышно, здравствуйте.
Вопрос у меня такой. А вот смотрите, когда пишет, по-моему, правило, что если кто обратит кого, или Иаков, если кто грешит, и кто обратит его от греха, тому тот спасет свою жизнь, да, и простит ему множество грехов. И когда Мария омывала ноги Христа маслом и утирала волосами, грехи упрекнул ее. А Господь говорит, она много любит, много ей прощается. То есть получается тогда не весь грех прощается. Если вот судя по этим размышлениям, как вы об этом думаете? Если вы, конечно, запомнили, что я вам говорил. Слушаю я вас.
Угу. Спасибо.
В чем вопрос?
Вопрос, ну, некая двойственность наблюдается. С одной стороны, вроде как...
Кому, значит, кто многое возлюбил, многое прощено, да, с другой стороны, вот...
А что именно, чтобы поступки, как бы они определяют или не определяют спасение?
Ну, либо любовь, либо поступки и дела.
Да, весь вопрос в том, что когда Христос обращался к грешнице, да, он говорит, что многое делает, он видел сердце за этими поступками. Сами по себе поступки не хорошие, не плохие, они лишь только могут как раз... нет, поступки важны, но они важны с той точки зрения, что они показывают, что внутри нас. Да, иначе человек говорит, ой, у меня вырвалось там, вот там, матернулся. Вот. Когда вот вырвалось, ты сразу понимаешь, если вырвалось, что же там внутри происходит, если это вырывается наружу. Вот, когда мудрость начинает это уже премудрость. Вот, и поэтому вот сами поступки — это та самая лакмусовая бумажка. Поэтому Христос так уверенно и сказал, что прощаются тебе, да, но войти в Царство Божие благодаря поступкам, конечно же, невозможно.
Здесь, мне кажется, двойственность текста. Там говорится о спасении, да, не в плане спасения души, да, а процесс спасения, то есть процесс нашего...
Преображения,
да. Я хотел сказать умное слово обожение, но оно...
Обожение.
Будет, да, обожение, да. Но все-таки это процесс преображения человека. И спасение души, мы понимаем, что это есть...
Процесс.
Процесс, да, который мы... проживаем, да, проходя через разный духовный опыт. И тогда поэтому, кто многое возлюбил, тому многое и будет прощено. Да? Но процесс спасения души, там, такой глобальный, да, это происходит во время покаяния, это происходит по благодати Божией.
Да. Аминь.
Да. Ну, это все равно не совсем к теме было, мы возвращаемся на наши рельсы. Последовательность — еще одна важная черта, которую, по крайней мере, в психологических статьях упоминают, говоря о целостной личности.
На психологии сводишь сегодня.
Дело в том, что, есть основание некое незыблемое, есть человек, который сверяется с этим основанием, и, по идее, он должен поступать последовательно. Ну, раз он с одним и тем же сверяется, то что не меняется. Однако верующие все равно поступают часто непоследовательно и противоречиво.
Бывает. Конечно.
Почему?
Конечно.
Вопрос неверующего человека к нам,
ну,
с вами.
Да, вот. Да. Не, ну, понятно, как бы, и как бы причина как раз этого, она очевидна, потому что внутри нас происходит вот эта борьба, с одной стороны, да, мы стремимся быть новым человеком, поэтому и апостол Павел пишет в послании к римлянам: «О, бедный я человек, кто избавит меня от этого, да, от этого давления, от этого, вот, от этой внутренней борьбы, которая есть внутри меня». Потому что и вот отсюда вот есть противоречие, потому что моя плотская природа, она не хочет быть личностью, она не хочет вот, поступать всегда как бы, ну вот, праведно, да, что называется. Вот, она хочет грешить, она хочет жить прежней плотской жизнью, быть водимой страстями, похотями. Ну вот, поэтому... Но мы это называем просто, порой человек несовершенен.
Как раз борьба показывает о том, что мы спасены.
Совершенно верно, да.
Борьба и, как раз показывает...
Совершенно верно. И, а когда нету этой борьбы, просто человек, по-видимому, не познал Бога и не рожден, ну, просто свыше.
Как в организме человека, если иммунитет начинает работать при попадании инфекции, значит, mm-hmm. он еще живой.
Значит, еще живой.
Есть
да.
чем бороться. Но если человек мертв, то инфекция то уже... попадает и начинает да. просто ну, размножаться, да. и уничтожать, пожирать, и все.
Да, и температура уже не повышается.
Да. Так, Абрахам Маслоу, ну прости. В смысле, я сейчас не к Абрахаму обращаюсь, я сейчас к Игорю обращаюсь, говорю, прости.
Глаза, ну как я могу тебя не простить, скажи мне? Ну это же смешно просто.
Просто попсовый такой психолог, которого испинали с каких-то сторон. Вот, и его теорию, эту пирамиду его несчастную, просто одна из его теорий, не самых значительных работ, маркетологи разглядели, опа, мы можем использовать это дело в своих целях. И взяли пирамиду потребностей, прославили его имя, хотя на самом деле, возможно, человек вообще другого хотел добиться. Так вот, он говорил, если вы намеренно собираетесь стать менее значительной личностью, чем позволяют ваши способности, я предупреждаю, что вы будете глубоко несчастной личностью. Mm-hmm. То есть он говорит, что гармоничное развитие делает человека счастливым. Ну, а опыт показывает, что бег за удовлетворением желаний не делает человека счастливым.
Да, безусловно. Безусловно. Хотя порой человек всю жизнь тратит на то, чтобы вот в плену иллюзий, в плену своих желаний. Вот. Uh-huh. И, ну и все, жизнь проходит, все проходит. И желания остаются. Ну, так и
да, постоянное движение, постоянное развитие в жизни верующего человека. Чего должен, по идее, к чему должен стремиться верующий, куда он должен идти, чтобы не закиснуть и быть счастливым.
Ну да, есть константа, есть то, что и ведет нас к Иисусу Христу через покаяние, через рождение свыше, через любовь вот, Иисуса. Это и есть то, что мы называем верой, да, и то, что вот, и последующий процесс там, обожения или там, преображения или освящения, да, как ну, можно назвать его разными словами, но суть его прежняя, когда человек меняет свой характер, вот подчиняя его догматам Священного Писания.
Сейчас очень много говорят о саморазвитии, о развитии личности.
Да, безусловно, но каждый понимает то, что как-то каждый думает в меру своих способностей или своей испорченности. Вот. И отсюда и определение личности, ну, может быть, великое множество, хотя все они как бы сходны в одном, что это какая-то постоянная черта. Здесь, я думаю, все согласятся. Но набор качеств при этом порой приписывают разный. Вот. Mm-hmm. С точки зрения Христа как раз личность – это не постоянное, это переменное, но это как это поступательное движение к святости mm-hmm. Божьей. Вот. Хотя мы все святы, с одной стороны, с другой стороны, мы движемся в этой святости. Mm-hmm. Ну вот.
Вкинку я свою цитатку.
Да.
Канадский мыслитель, отец западной футурологии Герберт Маршалл Маклюин, как бы уже в поздних работах, в одной из поздних работ как-то написал, что современный человек потерял себя в современном мире настолько, что теперь ему предлагают 1001 совершенный способ обрести свое истинное лицо. Вот это... Как да. бы как раз к этому, да?
Да.
Куча тренингов по саморазвитию, как бы для человека 19 века вообще, в принципе, это, ну, ну, это смешно, да? Потому что главное было только одно – понять свое предназначение в этом мире и исполнить это предназначение, потому mm-hmm. что это послание было понятно, ясно и
ну, это оно очевидно, оно
да,
понятно.
Очевидное, да? А когда человек не понимает предназначение, ему представляется куча разных способов это вот, собственно, найти суррогат этого.
Да,
непонятно зачем.
И зачастую просто оправдание себя. Я ничего в этой жизни не достиг, зато я личность.
Человек целостной целью личности. Часто в быту, просто там на кухнях, ты и раньше так говорили, у него есть стержень, говорили.
Вот да.
Человек со стержнем.
Красный, там, синий, черный.
Белый.
Да, как у ручки.
Палитра.
Поэтому, на самом деле, качество хорошее, и вроде как все должны с этим, безусловно, согласиться. Уильям Шекспир, британский поэт, последний сад на сегодня. Наша личность — это сад, а наша воля — его садовник.
Вот, а, вот учитесь киса формулировать. Вот
коротко,
это метафора. Ясная, понятная и при этом красивая, потому что, знаешь, это, говоря интернет-жаргоном, значит, прямо респектую, плюсую, потому что да.
Ну, недаром да. Величайший британский поэт.
Да, безусловно, воля, как бы, да, вот то, что и наличие воли, то, что определяет нас как личность. И качества, волевые качества, вот как раз они и должны выходить во главу угла.
Почему-то наш слушатель, наш разговор навели ему следующее. Вот сидишь и думаешь, сбывается пророчество Нострадамуса.
Да.
Не знаю почему, ну ладно.
Ну пусть Бог благословит. Да. И, да.
Думаешь как-то про Нострадамуса и все-таки приходишь к убеждению, вот наконец-таки сбывается пророчество откровения от Богослова.
Да, аминь. Да. А если личность сад, наша воля садовник, мне кажется, есть еще господин сада, владелец этого сада, который садовнику говорит, как ухаживать за этой личностью. И вот с этим господином каждому
господин,
надо...
Господин виноградарь.
Виноградарь, да. Точно. Есть. С ним надо подружиться. Да, во-первых, познакомиться. Ты такой оказываешься, ой, где это я, что это я делаю, да, не а как вообще за этим ухаживать-то, ну, ножницы сейчас обстригу все под корешок, там, не ну, знаю, да. Нет, ты пойди к господину, подружись с ним и узнай, как, что он хочет от этого сада.
Да, он тебе даст подробную инструкцию, что делать, вот.
Инструмент нормальный.
Инструмент даст нормальный, куда бежать, чего хватать, и все будет хорошо.
И слишком много не поливать, но при этом не забывать это делать.
Да, абсолютно точно, да. Так, первое послание Петра, вторая глава, с первого стиха читаю. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, отложи, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженным, но Богом избранному и драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены». Апостол Петр здесь говорит, во-первых, вот это вот забудьте, отложите, и... Вот и куда обратиться, да, дальше говорит. Mm-hmm. И он здесь прекрасно тоже рисует метафору. Кстати, в Писании очень много красивых метафор, сильнейших метафор.
Вообще это удивительно. Я, кстати, сегодня читал с утра вторую главу Петра, у меня по порядку идет как раз. Настало время.
Это один из моих любимых отрывков.
Да, и я все время поражаюсь, потому что рядом стоят два послания, Иакова и Петра, и ты понимаешь, они очень разные. У них очень разный язык и аппарат, в общем, языковой аппарат, как говорят филологи, да, но при этом ты понимаешь, что все метафоры точны, понятны, и ты их и при этом глубоки, то есть ты можешь их копать и больше понимать. Да?
Вот
да.
Для верующего, прежде чем начать строить, надо заложить камень. Верующий человек это понимает, потому что на чем-то это должно стоять. Без краеугольного камня здание будет разваливаться.
Да, от него, в принципе, от него пляшет все углы, да, вся геометрия здания. Да.
Но, как подсказывает мудрый Петр, даже до закладки этого камня сначала отложите. То есть,
расчистите.
Потому что человек строит из того, что у него есть.
Если ты хочешь оставить и это, то есть злобу, коварство, лицемерие, зависть, вот это оставить, и при этом начать строить здание, ничего не получится. Вот. Забудь об этом сначала и начни строить на чистом
поле. И это целое искусство, чтобы забыть, потому что человек так устроен, он как Плюшкин, он строит из того, что у него есть. Он говорит, подожди, Христос, ты, конечно, классно придумал, но я тоже готов внести свои 5 копеек, вот, и я сейчас тоже вот здесь чего-нибудь построю. Выглядит ужасно. Вот. И поэтому Петр настаивает.
Как у Нифа и
Да, да, да.
У Уильяма Голдинга, лауреата Нобелевской премии, есть замечательный роман, если кто-то не читал. Советую, называется «Шпиль». И там это такая притча современная о том, как священник начал занимался построением шпиля на церкви, а церковь была построена на песке. И в конце этот шпиль строится. Это такая метафора того, чем живет человек, которому не важно, на каком основании он строит свою жизнь, да, свою духовную жизнь, да, а занимается только формой вот все больше и больше
вытянуть это,
сделать красивее. И в конце концов это здание рушится, он сходит с ума, он проводит время со строителями, забывает о своей пастве, он забывает, что он священник, что он должен проповедовать, заниматься. Это, мне кажется, очень
вот важное основание для веры. Человека, который вроде как теоретически должен быть действительно целостной личностью, важно сначала заложить вот это основание и строить на нем. И Петр прекрасно рисует аналогию строительства. Ну, он как с храмом сравнивает, да, для еврея это было понятно, строительство церкви.
Безусловно.
И духовного дома, в принципе.
И духовного дома. Наше время подошло к концу. Всем спасибо, кто был с нами. Это была программа «Б», и до новых встреч.
До свидания.
До свидания.